Вот тут-то я появляюсь у Негрова и узнаю, что мой кандидат – жених. Пришлось подняться в его комнату.
Этакая проклятая лестница. Нашел же, Алексей Абрамович, для вас комнату.
Ах, Семен Иванович.
Студент. Неизлечимый студент. Ах, молодость. Ну, давайте-ка вашу руку пощупать.
Да я, слава богу, здоров, Семен Иванович.
Вы все-таки дайте руку, дайте. Так, вот вам и слава богу. Я знал это. Пульс усиленный и неравномерный. Позвольте-ка. Раз, два, три, четыре. Лихорадочный. Вот с таким-то пульсом человек и решается на всякие глупости. Бейся пульс ровно, никогда бы вы не дошли до этого.
Мне там внизу, почтеннейший мой, говорят, хотите жениться? Ушам не верю. Но ведь малый, думаю, не глупый. Я же его из Москвы привез. Не верю. Пойду посмотрю. Так и есть. Усиленный и неравномерный. Да при таком пульсе не только жениться, а черти знает, каких глупостей можно наделать. Ну как же в лихорадочном состоянии решиться на такой важный шаг? Подумайте, полечитесь прежде, приведите орган мышления, то есть мозг, то есть в нормальное состояние, чтоб кровь-то ему не мешала. Хотите, я пришлю фельдшера пустить вам кровь? Ну так, чайную чашечку с половиной, а?
Покорнейше благодарю, но я не чувствую никакой нужды.
Да где же вам знать, что нужно и что нет? Ну, не хотите кровопускания, примите глауберовой соли. Аптечка со мной, я, пожалуй, дам.
Я вам очень благодарен за участие, но должен предупредить вас, что я здоров и вовсе не шутя, а в самом деле хочу жениться. И не понимаю, что вы имеете против моего благополучия?
Очень многое. Я вас люблю, молодой человек, и потому... Жалею, вы, Дмитрий Яковлевич, на закате моих дней напомнили мою юность. Я вам желаю добра, и молчать теперь мне показалось преступлением. Ну, как вам жениться в ваше лето? Ведь это Негров вас надул.
Нет.
А вот видите, как вы взволнованы? Вы не хотите меня слушать. Я это вижу. Но я вас заставлю выслушать меня. Лета имеют свои права.
О, нет, Семен Иванович, я понимаю, что из любви ко мне, из желания добра вы высказываете свое мнение. Мне жаль только, что оно несколько излишне, даже поздно.
Если бы только то вы имели против моего мнения, это сущий безделица. Никогда не поздно остановиться.
Брак. О, какое тяжелое дело. Вы понтируете на все свое состояние. Может быть, и удастся сорвать банк. Может. Да какой же умный человек будет рисковать? Ну да в картах. В картах сам виноват, сам и наказан. По делам вору мука. А в женитьбе? Непременно с собой топишь еще человека. Эх, Дмитрий Яковлевич, подумай, а.
Но я люблю.
Я верю. Верю, что вы ее любите. Что и она вас любит. Но это ничего не значит.
Как не значит?
Будьте уверены, что любовь пройдет в обоих случаях. Уедете куда-нибудь, пройдет. Женитесь, еще скорее пройдет. Я сам был влюблен и не раз, а раз пять. Но Бог спас, и я возвращаюсь теперь домой, спокойно и тихо отдыхаю.
А с женою что же?
А с женою хлопоты. Крик, дети, да весь мир погибай, кроме моей семьи. Вертись около своего очага, книгу, под лавку, надобно думать о деньгах. теперь хоть бы об вас молвить. Придет и на раз нужда, что за беда, всякое бывает. А с женой не то. Жену жаль, жена будет реветь.
О, нет! Эта девушка, наверное, найдет силы перенести нужду, вы ее не знаете.
Это-то, любезнейший, еще хуже. Кабы очень-то начала кричать, рассердит, по крайней мере, плюнешь, да и прочь пойдешь. А как будет молчать, да худеть? А ты-то себе, бедная, за что я тебя стащил на Антониеву пищу? Поломаешь голову, как достать денег. Ну, честным путем, брат, не разживешься, плутовать не станешь. Вот ты подумаешь, подумаешь, да для освежения головы и хватишь горьконького. Оно ничего, я сам употребляю желудочную, а знаешь, как вторую с горя-то, да третью, понимаешь?
Да что же вы такое мне наговорили, Семен Иванович?
Ох, жаль мне тебе, Дмитрий Яковлевич. Ну, пусть другие, которые лучшего ничего из себя не сделают. Ты-то бы поберег себе. Я бы предложил вам другое место, а? Ну, поскорее отсюда вон. Любовь-то бы и порассеялась бы. У нас в городе, в гимназии открылась хорошая вакансия. Ну, не ребячься, будь мужчиной.
Право, Семен Иванович. Я благодарен вам за участие, но все это совершенно лишнее, что вы говорите. Но вы хотите застращать меня, как ребенка. Я лучше расстанусь с жизнью, нежели откажусь от этого ангела. Я не смел надеяться на такое счастье. Да сам Бог устроил это дело.
Бог устроил, как же. Негров тебя надул, да твоя молодость. Так и быть, не хочу ничего утаивать. Я, любезный Дмитрий Яковлевич, долго жил на свете, и не похвастаюсь умом, а много наметался. Знаете, наша должность медика ведет нас не в гостиную, не в залу, а в кабинет, да в спальню. Я много видел на своем веку людей и ни одного не пропустил, чтобы не рассмотреть его на обе корки. Нагляделся я на семейные картины. Стыдиться-то тут некого. Люди тут нараспашку, без церемонии. Homo sapiens! Какой сапиенс, к черту? Ферус! Зверь самый дикий в своей берлоге кроток. А человек в берлоге-то своей и делается хуже зверя.
Да это-то при чем, Семен Иванович?
К чему бишь я это начал-то? Да-да-да. Ну, так я привык такие характеры разбирать. Не пара тебе твоя невеста. Уж чего ты хочешь? Эти глаза, этот цвет лица, этот трепет, который иногда пробегает по ее лицу. Она тигренок, который еще не знает своей силы. А ты? Да что ты? Ты невеста. Ты, братец, будешь жена. Ну, годно ли это?
Есть случаи, в которых принимающие участие помогают. Они читают диссертации. Семен Иванович, может быть, все то, что вы говорите, правда. Я не стану возражать. Будущее дело темное. Я знаю одно. Мне теперь два выхода. Куда они ведут, трудно сказать, но третьего нет. Или броситься в воду, или быть счастливейшим человеком.
Лучше броситься в воду. Разом конец. Прощайте.
Да не сердитесь, Семен Иванович. Что же делать, коли я чувствую, что любовь, как моя, бывает один раз в жизни?
Слова мои почти не сделали никакого влияния на Круциферского. Я говорю «почти», потому что неопределенные, неясные, но тяжелое впечатление, конечно, осталось. Но само собой разумеется, что оно изгладилось при первом взгляде невесты. История, кажется, близка к концу. Думаете вы, разумеется, радуясь. Извините, она еще не начиналась. Говорю я с должным почтением. Помилуйте, остается послать за священником, возразите вы. Да-с. Но ведь я считаю концом, когда за священником посылают, чтобы он соборовал маслом, да и то иной раз не конец. А когда служитель церкви является с тем, чтобы венчать, то это начало совсем новой истории, в которой только те же лица, да и новое не замедлит явиться перед вами. Лицо это – отставной губернский секретарь Владимир Петрович Бельтов. Как бы половчей вам его представить? Давайте-ка послушаем беседу двух почтенных лиц губернского города.
Знаете, кто хочет читать, тот не будет всякий вечер сидеть за картами.
Конечно, так-с. Вот, например, говорят об этом Бельтове, что он в руки карт не берет, а все читает. Вы, верно, Антон Антонович, изволили слышать о его приезде?
Да слышал что-то подобное.
Говорят, страшные учености. Вот будет вам под пару. Право-с. Говорят, что даже по-итальянски умеет.
Где нам? Где нам? Слыхали вы о господине Бельтове? И в чужих краях был, и в министерстве служил. Куда нам, провинциальным медведям? А впрочем, посмотрим. Я лично не имею чести его знать. Он не посещал меня.
Да он и у его превосходительства губернатора не был. А ведь приехал, я думаю, дней 5 тому назад. Точно, сегодня в обед будет 5 дней. Я с Максимом Ивановичем обедал у полицмейстера. И как теперь помню, за Пуденом услышали мы колокольчик. Максим Иванович, знаете, его слабость не вытерпел. Матушка, говорит, Вера Васильевна, простите. Подбежал к окну и вдруг закричал. Карета шестернёй. Да какая карета? Я к окну. Точно, карета шестернёй. Отличнейшая, ей-богу. Полицмейстер сейчас унтера. Бельтов де из Петербурга.
Мне сказать откровенно, этот господин подозрителен. Он или промотался, или в связях с полицией, или сам под надзором полиции. Помилуйте, тащиться 900 верст на дворянские выборы, имея 3000 душ. Он с малых лет был как брошенный. Отец и умер, кажется, в тот год, в который он родился. Мать, вы знаете, какого происхождения. Притом женщина пустая, экзальте, да и гувернер им попался превозвращенный. Никому не умел оказать должного почтения.
Да.
Теперь оставимте их и займемся исключительно странным гостем. Thank you. Некоторые факты вы уже узнали из беседы. Теперь позвольте осветить их уже со своей стороны. Мать Бельтова была крепостной, но по странной прихоти судьбы получила образование в пансионе, говорила по-французски. Замуж за помещика Бельтова она вышла предварительно, много выстрадав по его вине. После смерти мужа осталась с двухгодовалым мальчиком. И тут вся любовь ее и страдавшейся души обратилась на ребенка. Когда настало время учения, она отправила сына в Москву и привезла оттуда гувернера Женевца. Женевец был человек лет 40, отлично образованный, славно знал по латыни, был хороший ботаник. Он изучил всевозможные трактаты о воспитании и педагогии, от Руссо до Пистолоцци. Одного он не вычитал в этих книгах, что важнейшее дело воспитания состоит в приспособлении молодого ума к окружающему, что воспитание должно быть климатологическое. Этого Женевец не мог знать. Он привязался к своему ученику, почти так же, как мать. Несколько лет до поступления Владимира в университет они безвыездно прожили в Белом поле. Окруженный любящими матерью и воспитателем, он совсем не сталкивался с уродливой стороной жизни. Как все перепутано, как все странно на белом свете. Ни мать, ни воспитатель, разумеется, не думали, сколько горечи, искуса они приготовляют Володе этим отшельническим воспитанием. Они сделали все, чтобы он не понимал действительности. Они рачительно зависели от него, что делается на сером свете, а вместо горького посвящения в жизнь передали ему блестящие идеалы. Вместо того, чтобы вести на рынок и показать жадную нестройность толпы, мечущейся за деньгами, они привели его на прекрасный балет и уверили ребенка, что это грация, что это музыкальное сочетание движений, звуками обыкновенной жизни. Университет довершил его воспитание в том же духе. Любовь к ближнему, любовь к общественному благу должна быть целью, утвердили ему. И вот с этими-то наставлениями молодой человек отправляется в жизнь. Вы спросите, что из этого вышло? Прослужив полгода, после выхода из университета, в канцелярии гражданского управления он подал в отставку. Это было ровно за 10 лет до приезда Бельтова на дворянские выборы и до моей встречи с ним.
Здравствуйте, Владимир Петрович.
Семен Иванович, здравствуйте, доктор. Как я вам рад.
И я рад видеть вас в добром здравии, Владимир Петрович.
Насчет доброго здравия вы ошиблись. У меня хандра. Уже неделю я в этом городе и помираю со скуки. Спасите меня. Есть ли у вас средства, доктор?
Поищу. Поищу для вас средства. Поищу. А вот вы мне лучше расскажите, что вы делали последние, ну, хоть 10 лет, а?
Все. Или почти все. Медициной занимался. Но однажды сказал себе, нет, 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 не хочу быть доктором.
И верно поступили, верно.
Потом взбрело в голову, что я художник.
А вот это вам ближе.
Совсем нет. Художника из меня не вышло. Тогда я уехал в чужие края искать рассеяния, искать впечатлений, занятий. Дела и там не нашлось. Занимался бессистемно, занимался всем на свете. Такая жизнь не могла, наконец, не привести к болезненной потребности дела. И вот я здесь.
И здесь вы думаете найти для себя дело, да?
К сожалению, сделав несколько визитов, я вижу, что с местными нравами, людьми мне не совладать. Не надо было приезжать сюда. И что это за судьба мне выпала, Семен Иванович?
Что мне вам ответить, Владимир Петрович?
Действительно, что ему ответить? Что это не судьба, а плоды его воспитания. которая разобщила его с миром окружающим. За 30 лет от роду он, как 16-летний мальчик, готовился начать свою жизнь и не только удивился, увидев людей, которых он должен был знать со дня рождения, но был до того ошеломлен их языком, их манерами, их образом мыслей, что готов был без всяких усилий, без боя отказаться от служения по дворянским выборам. Конечно, Бельтов во многом виноват. Я совершенно с вами согласен. А другие думают, что есть за людьми вины лучше всякой правоты. Так на свете все превратно. Не прошло и месяца после приезда Бельтова, как он успел приобрести всеобщую ненависть. Причину нелюбви к Бельтову разгадать нетрудно. Человек, любивший все то, чего эти господа терпеть не могут, читавший книжки все то время, когда они занимались полезной игрой в карты, скиталец по Европе, чужой дома, чужой на чужбине, аристократический по изяществу манеры, человек 19 века по убеждениям, как его могло принять провинциальное общество? Оно его ненавидело, поняв, что Бельтов – протест, какое-то обличение его жизни, какое-то возражение на весь порядок. Да вот извольте, я дам слово советнику с Анной в петлице, тому, что давеча беседовал с Антоном Антоновичем, председателем уездной палаты. Он это объяснит вам проще.
Бельтов? Он сделал мало визитов. Он сделал их поздно-с. Он всюду ездил по утрам в сюртукес. Он губернатору реже с обыкновенного говорил «Ваше превосходительство», а предводителю отставному драгунскому ротмистру и вовсе не говорил-с. Он со своим камердинером обращается так вежливо-с, что это оскорбляет гостя. Он с дамами говорит, как с людьми-с, и вообще изъясняется слишком вольно-с.
Все?
Не совсем-с.
Ну, этого вполне довольно. Благодарю-с.
Помилуйте-с, всегда рад.
Надо ли говорить, что все меры были приняты, чтобы на дворянских выборах прокатить Бельтова на вороных? Но я начал эту историю совсем не для того. Не служебные, а частные события побудили меня. Да, вы верно совсем забыли о существовании двух юных лиц, о Любоньке и Круциферском, которых мы оставили еще женихом и невестой, а теперь застаем мужем и женою. Мало того, они ведут за руку трехлетнего мальчика Яшу. Жизнь Круциферских устроилась прекрасно. Через меня Дмитрий Яковлевич получил место старшего учителя в гимназии, и молодые переехали в город. Жили очень скромно, но они так мало делали требований на внешнее, так прониклись взаимной симпатией, что даже я примирился с семейной жизнью, глядя на милых детей своих. Почти всякий вечер я был у них единственным гостем.
Семен Иванович, хотите еще чаю?
Благодарю вас. Пожалуйста.
А где же Яша?
А Яша с няней. А-а-а. Он вам будет мешать пить чай и курить.
Да что, дети, это большое же счастье в жизни. Особенно нашему брату-старику. Я люблю детей. Я вообще люблю людей. А был помоложе, а любил хорошенькое личико. Раз в пять был влюблен. Но для меня семейная жизнь противна, да. Человек может жить только один, спокойно и свободно. В семейной жизни, как нарочно, все сделано так, чтобы живущие под одной кровлей надоедали друг другу. Поневоле разойдутся.
Да полно-то, Семен Иванович. Ну что вы это говорите? Ну целая же сторона жизни лучшая. Полное счастье и блаженство вам осталось неизвестно. И что вам в этой свободе? состоящий в отсутствии всяких ощущений, в эгоизме.
Вот, иди, пошел, пошел. А сколько раз я говорил тебе, Дмитрий Яковлевич, что ты меня словом эгоизм не запугаешь. Какая гордость без всяких ощущений. Как будто только на свете ощущений, что идолопоклонство мужа к жене, жены к мужу. Нет, батюшка, знаем мы самоотверженную любовь вашу. Не хочу хвастать, но когда тяжелому больному твоему лучше, и он смотрит на тебя, да жмет тебе руку, ну, это, братец, тоже ощущение. А? Эгоизм. Да кроме безумных, кто же не эгоист? А уж если на то пошло, так нет уже и ограниченнее эгоизма, как семейный, извините меня.
Я не знаю, Семен Иванович, что вас так отвращает в семейной жизни? Я теперь ровно 4 года замужем, мне свободно. Я вовсе не вижу ни с моей стороны, ни с его, ни жертв, ни тяжести.
Ну, удалось сорвать банк, так и похваливает игру. Ну, мало ли чудес бывает на свете. Вы исключение, очень рады, да это ничего не доказывает.
Я ваших пророчеств не боюсь. С тех пор, как вы предсказали моему мужу страшные последствия нашего брака.
Ай-яй-яй, как вы злопамятны, не стыдно ли, а? Да и этот болтун, а, все рассказал. А, какой мужчина. Ну, слава богу, что я солгал, прошу забыть. А за это и вам комплимент скажу. Глядя на ваше житие, я даже примирился с семейной жизнью. Да-да. Но не забудьте, что, прожив 60 лет, я в вашем доме в первый раз увидел не в романе, не в стихах, а на самом деле осуществление семейного счастья. Не слишком ведь частые примеры.
Почему знать? Может быть, возле вас прошли незамеченными другие пары? Да искали ли вы? И как искали? А может быть, Семен Иванович, вам уж кажется, что если вы теперь признаетесь, что были неправы, то осудите всю жизнь свою?
О, нет, об этом не беспокойтесь. Никогда не раскаюсь в былом. Во-первых, потому что глупо горевать о том, чего не воротишь. А во-вторых, я холостой старик, доживаю спокойно мой век, а вы прекрасно начинаете вашу жизнь.
Не знаю цели, с которой вы сказали последнее замечание, но оно сильно отозвалось в моем сердце. Оно навело меня на одну из безотвязных и очень скорбных мыслей, таких, которых присутствия в душе достаточно, чтобы отравить минуту самого пылкого восторга. Подчас мне становится страшно мое счастье. И я, как обладатель огромных богатств, начинаю трепетать перед будущим. Как бы...
Как бы не вычли потом? Да что, какие мечтатели? Ну, кто же мерил ваше счастье? Кто будет вычитать? Ну, что это за ребяческий взгляд? Это же случай. И вы сами устроили ваше счастье. А наказывать вас за это счастье было бы нелепостью. Ну, разумеется, тот же случай, неразумный, неотразимый, может разрушить ваше счастье. Ну, мало ли что может быть. Ну, может быть, ну, да балки этого потолка подгнили, может быть, он провалится. Ну, начнете выбираться. Ну, как выбираться? На дворе вон встретится бешеная собака, на улице лошадь задавит. Да если допустить в себе боязнь возможного зла, так лучше опиуму выпить да уснуть на веки веков.
Я всегда удивился, Семен Иванович, легкости, с которой вы принимаете жизнь. Жизнь – это счастье, большое счастье, но оно не всем дано. Вы говорите «случай» и успокаиваетесь, а я нет. Все в жизни не даром, и все имеет высокий смысл. Недаром вы в жизни нашли меня на моем чердаке. Мало ли учителей в Москве? Почему именно меня? А не для того ли, что во мне лежало орудие для освобождения этого высокого, чистого существа Любоньки? И то, о чем я боялся мечтать, боялся думать, вдруг свершилось, и счастья моему нет меры. Да где же справедливость, если это так и пойдет на всю жизнь? Я покоряюсь моему счастью, но не могу отделаться от страха перед будущим.
То есть перед тем, чего нет? Я со своей стороны скажу, что я всю жизнь не понимал. Да и не пойму эти болезненные воображения, находящие наслаждение в том, чтобы придумывать беды и вперед грустить. Такой характер своего рода несчастье, неумение жить в настоящем, оценить будущее, отдаваться ему. Это одна из моральных эпидемий, наиболее развитых в наше время.
Я совершенно согласна с вами, Семен Иванович. Я часто говорю об этом с Дмитрием.
Вот.
Если мне хорошо, зачем я стану думать о будущем?
Прекрасно.
Для меня его хоть бы совсем не было. Он со мной часто соглашается, но тайная грусть так глубоко вкоренилась в него, что он не может ее победить. Впрочем, вы знаете, я и грусть эту люблю в нем. В ней столько глубокого. Я думаю, мы с вами оттого не сочувствуем этой грусти, что у нас нрав поверхностнее. Нас занимает внешность.
Начали за здравие, свели за упокой. Ну, начали так, что я хотел поцеловать вашу ручку и сказать мужу, вот человеческое понимание жизни. И окончили тем, что его грезы глубокомысленнее. Ну, хорошо глубокомыслие, мучиться, когда надобно наслаждаться и горевать о вещах, которые, может быть, и не будет. Ну, что это?
Иванович, на что вы так исключительны? Есть нежные организации, для которых нет полного счастья на земле. Надо бы быть погрубее для того, чтобы быть посчастливее. Есть высокие натуры.
Однако довольно неприятно иметь высшую натуру для существа, назначенного жить ни выше, ни ниже, как на земле. Лучше перестать. Это наш старый спор, он никогда не кончится. Мне пора.
Побудьте еще.
Семен Иванович.
Ах, я забыл. Я забыл вам рассказать. На днях я встретился с приинтересным человеком.
Верно, с Бельтовым. Его приезд до того наделал шуму, что и я узнала об нем от директорши.
Именно, именно. Но они шумят-то потому, что он богат, а дело в том, что он действительно замечательный человек. Все на свете знает, все видел, умница такой. Ну, избалован немного. Ну, знаете, матушкин сынок. Нужда не воспитывала его по-нашему, жил спустя рукава, а теперь умирает здесь от скуки. Хандрит. Можете представить, каково после Парижа.
Бельтов? Да позвольте. Фамилия знакомая. Да не был ли он в мое время в Московском университете? Бельтов оканчивал курс, когда я вступил. Да про него тогда и говорили, что он страшно умен. Его еще воспитывал какой-то женевец.
Тот самый, тот самый.
Я помню его. Мы были немного знакомы.
Я уверен, что он был бы очень рад вас видеть.
Если вы не находите ничего против этого, я, пожалуй, к нему пойду.
Пойдемте-ка, доброе дело. Нет, постой. Вот я и стар, да опрометчив. Он слишком, брат, богат, чтоб тебе первому идти к нему. Я завтра ему скажу. Захочет... Придем с ним к тебе. Прощай, любезный спорщик. Прощайте.
Привозите же завтра вашего Бельтова. Нам до того наговорили о нем, что мне захотелось его видеть.
Постой, стой, право, стой.
А вот и увидим.
На другой день я привез Бельтова к Круциферскому. Разумеется, Бельтов был рад радеходик познакомиться с порядочным человеком. Хозяева немного сконфузились при встрече, но это тотчас прошло. В приемах и речах Бельтова было столько такту, что не прошло и получаса, как тон беседы сделался приятельским. С этого времени я стал заезжать за Бельтовым в гостиницу. И мы вместе ехали Круциферским.
Добрый день, Владимир Петрович.
А, здравствуйте, Семен Иванович, здравствуйте. Очень рад вас видеть.
Что, состояние здоровья, Владимир Петрович?
Такая тоска, такая скука, что мочи нет. Я, право, нездоров. Во мне что-то вроде лихорадки.
Вы ведете неправильный образ жизни. Дайте-ка ваш пульс.
А?
Пульс нехорош. Вы живете вдвое скорее, чем надобно. Не жалеете вы ни колес, ни смазки. Так долго ехать нельзя.
Я сам чувствую, что морально и физически разрушаюсь.
Раненько, раненько. Нынешнее поколение быстро живет. Надобно бы вам, впрочем, позаняться здоровьем, взять свои меры.
Какие тут меры?
Очень много. Ложитесь вовремя спать. Вставайте раньше. Меньше чтения, меньше думать, больше гулять. Разгоняйте печальные мысли. Вина пить немного. Крепкий кофе совсем бросить.
Вам кажется, все это легко? Особенно разгонять мысли. И надолго ли вы обрекаете меня на такой диете?
На всю жизнь.
О, покорнейший слуга, это и скучно, и противно, да и хлопотать не из чего.
Как не из чего? Мне кажется, что стоит принести кое-какую жертву для того, чтобы долее прожить.
Ну а для чего же долго жить?
Странный вопрос. Ну как же для чего? Я не знаю для чего. Ну жить. Все же лучше жить, нежели умереть. Всякое животное имеет любовь к жизни.
Если ж найдется такое, которое не имеет. Байрон очень справедливо сказал, что порядочному человеку нельзя жить больше 35 лет. Да и зачем долгая жизнь? Это должно быть очень скучно.
Вы все из философов начитались таких софизмов.
Я жизнью обучился думать. Благо, мы дошли до этого вопроса. Скажите, добросовестно подумавши, что будет пользы, если я проживу не 10, а 50 лет? Кому нужна моя жизнь, кроме матери, которая очень ненадежна? Я еще не настолько разлюбила жизнь, чтобы застрелиться, и уже не люблю ее настолько, чтобы жить на диете, устранять сильные ощущения, чтобы продлить эту жизнь больничного пациента.
Вы предпочитаете хроническое самоубийство, понимаю. Вам жизнь надоела от праздности. Ничего не делать должно быть очень скучно. Вы, как все богатые люди, не привыкли к труду. Так вот, дай вам судьба определенное занятие, да отними она у вас белое поле. О, вы бы стали работать. Положим, для себя из хлеба, а польза-то вышла бы для других. Так-то все на свете и делается.
Да помилуйте, Семен Иванович. Неужели вы думаете, что кроме голода нет довольно сильного побуждения на труд? Да просто желание обнаружиться, высказаться, заставит трудиться.
Ну, и что же вы с вашей сытостью и желанием высказаться много наделали?
Тут ты запятая. Уж, конечно, я не по охоте избрал жизнь праздную и утомительную для меня. Ученым-специалистом я не родился, так как не родился музыкантом. А остальные дороги, кажется, для меня не родились.
То есть вы себя этим утешаете? Земля вам коротка, мало места. Воли-то твердой нет, настойчивости нет. Капля точит.
Камень. Вы человек положительный, а туда же толкуете о воле.
Красно-то вы говорите, красно. А все мне сдается, что хороший работник без работы не останется.
Ох, Семен Иванович, не торопитесь осуждать и не торопитесь прописывать душевное спокойствие и конский щавель. Первое невозможно, а второе не может помочь. Мало болезней, хуже сознания бесполезных сил. Какая тут диета? Пойдемте-ка, Семен Иванович, к Круциферским. Я у них раза два вылечивался от хандры. Подобные средства помогают лучше всех декоктов.
Вот и жди от вас. Спасибо за признание. А кто вам прописал их дом?
Виноват, виноват, забыл. О, вы величайшие из сынов Гиппократа, Семен Иванович. Я сейчас только захвачу портрет. Показать, Любовь Александровна.
Ну-ну-ну-ну-ну.